Друзья, мы с вами возвращаемся снова к Священному Писанию, продолжаем знакомство, рассуждение над интересной темой, которая всегда беспокоила Церковь, независимо от того, в каком столетии они жили, в какой стране жили. Это события последнего времени. Мы продолжаем сегодня рассуждение о библейской эсхатологии. Тема нашего рассуждения – апостольские послания о событиях последнего времени. Мы с вами до этого говорили о том, как Евангелие описывает будущее время, то есть как Христос об этом говорил, как Он объяснял и что Он доносил до учеников. Но когда ученики уже, когда Церковь сформировалась, когда Дух Святой сошел на землю и когда исполнилось пророчество Христа, что Он от Моего возьмет, научит, возвестит, вот тогда апостолы пишут свои послания. Мы с вами обратимся только к двум стихам в начале второго послания Фессалоникийцам. Прочтем первые два стиха второй главы. А затем в ходе наших рассуждений мы с вами детально просмотрим всю эту главу. Напомню еще раз, что тема нашего рассуждения сегодня – апостольские послания о событиях последнего времени. Павел пишет во втором послании Фессалоникийцам: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Все наши рассуждения, которые мы сегодня вместе с вами будем иметь, они будут подчиняться вот в первой части второго стиха. «Не спешить колебаться умом ни от духа, ни от слова, ни от послания в вопросе последних событий». У нас с вами сегодня очень серьезные вопросы, которые мы будем с вами рассматривать, поэтому просил бы и особо вашего внимания. С другой стороны, пожалуйста, пусть ваши Библии будут в ваших руках, мы будем с вами смотреть на несколько библейских текстов. Итак, Евангелие говорят нам о словах Христа, о событиях последнего времени. Послания передают нам то, как апостолы учили Церковь, в том числе говоря о событиях последнего времени, а откровение показывает то, что Христос показал. Итак, Евангелие говорит о том, что Христос сказал, послания говорят о том, что апостолы сказали, а откровение говорит о том, что Христос показал. Это три источника, которые говорят о событиях последнего времени. Мы с вами так по порядочку идем, рассмотрели слова Христа, и сегодня, насколько это нам удастся, то есть я надеюсь, что времени мы впишемся во время, которое у нас есть, для того, чтобы рассмотреть основные тексты, говорящие о том, как апостолы учили Церковь относительно будущих событий. Когда мы знакомимся с Евангелием, мы находим там 21 послание. 21 послание. Знакомство с этими посланиями очень ясно показывает то, что только 11 из 21 послания, 11 из 21 говорят о событиях последнего времени. С одной стороны, это очень интересно. Почему не все послания? Я думаю, очень важная деталь, вернее, если задать такой вопрос, почему не все послания содержат информацию о событиях последнего времени, я полагаю, друзья, ответ достаточно простой. Потому что для апостолов было важно созидание церкви. Может быть, немножко странно это прозвучит, но хотел бы сказать, что видно, что не так важно было говорить о деталях пришествия, сколь важно говорить о готовности, говорить о нормальном духовном развитии. И это для нас урок сегодня, друзья. Должны ли мы говорить об эсхатологии, о последнем времени? Да. Сколь много? Столько, сколько говорили апостолы. Они имели, безусловно, были научены от самого Иисуса Христа, они наставляли раннюю церковь, ими руководил Дух Божий, и то, как Он ими руководил, это отразилось в книгах, которые написаны. Это хороший урок, друзья, для нас. Повторим, должны ли мы говорить о событиях последнего времени? Да. Но главный акцент, который мы, как верующие, призваны делать, говоря о событиях последнего времени, не столь много уделять внимания деталям, сколь много уделять внимания внутреннему состоянию. Когда мы с вами знакомились со вторым посланием Петра, главой 3, мы обращали внимание на то, как Петр особо на этом акцентировал внимание. Если так все это будет, он очень коротко представил события последнего времени, но если говорить, так все это будет, так страшно, то какими должно быть вам? Поэтому и сегодня те мысли, которые будем рассматривать, искренне хотел бы, чтобы мы их рассматривали только с одной стороны, рассуждая о деталях, чтобы мы на это смотрели через то, как мы к этому готовы. Итак, главное, что сегодня перед нами стоит, рассуждение о том, как писали апостолы о событиях последнего времени. И помнить одно, Писание предупреждает нас не спешить колебаться умом и смущаться от слова, духа или послания. Интересно это сочетание этих слов «колебаться умом» и «смущаться». Если простым нашим языком это передать, то не надо нервничать, не надо суетиться, не надо впадать в панику. Вот то, что заложили, то, что написал апостол Павел Фессалоникийской церкви. Итак, при всем том, что мы коснемся сегодня серьезных вопросов будущего времени, но пусть пред нами будет вот это доброе пожелание Павла. Перед тем, как он начал описывать очень серьезно детали, о которых сегодня много дискуссий ведется, он предупредил их, не спешите колебаться умом. И сегодня время, в котором мы находимся, действительно настолько раскачивает наше сознание, настолько много информации мы получаем, что она очень часто способна выбить вообще или вывести из равновесия верующих людей. Не забывайте, что Писание предсказало это. Прельстить, если возможно, избранных. У верующих людей нет основания сегодня паниковать, нет основания ужасаться, нет основания действительно беспокоиться о том, а что будет, а что бы оно ни было. Главный вопрос, ты с Господом, вот это и все. Итак, мы продолжаем наше рассуждение. При всем том, что 11 посланий упоминает о событиях последнего времени, только 5 из 11 говорят о деталях. Ну, допустим, Иаков пишет, долготерпите и вы до пришествия Господа Иисуса Христа. Он указывает факт пришествия, но ничего не говорит о деталях. Равно и другие тексты, другие апостолы, они не говорят детально, они упоминают, что будет пришествие. Просто как факт, но ничего более не говорят. И только 5, получается, из 21 послания описывают события последнего времени, причем в разные пропорции. Одни короткую информацию дают, другие более пространную. Поэтому, друзья, я думаю, это будет правильно сегодня нам вместе рассмотреть все эти 5 упоминаний. С тем, чтобы представить общую картину в итоге, как об этом говорит Писание. Повторим, для верующего человека не важно, как о будущем времени говорят люди. Это должно быть правилом для нас. Не важно, что об этом говорят люди. Не важно, что об этом пишут. Не важно, что об этом показывают. Не важно. Не важно, что сегодня сотнями, тысячами эта информация рассылается вам. Посмотрите, вот это, вот это, вот это, посмотрите, гробы там, 2 миллиона гробов, ходячие там или ездящие эти тюрьмы, вот чипы всем там, вот все. Друзья, просто так накаливается обстановка, что люди просто действительно выбивают их из равновесия. Не важно, что об этом говорят люди, не важно. Важно, что об этом говорит Священное Писание. Друзья, как бы ни было тяжело сегодня ориентироваться в потоке информации, который на бедную голову обрушился, для верующего человека остается один принцип. Или ты Богу веришь, или ты информации веришь. Это, друзья, принципиальная сегодня позиция. Поэтому для нас мы не будем сегодня вдаваться в эти рассуждения, как вот что об этом говорят средства массовой информации. Для верующего человека это не важно. Мы видим, что действительно мы приближаемся к последнему времени. И для нас очень важно видеть, что по этому поводу говорит Писание. Итак, мое желание коротко о каждом из упоминаний, вернее, о каждом из 5 посланий, которые упоминают о событиях последнего времени, вместе коснуться, поговорить об этом, конкретно указать, где это написано, и вместе с вами посмотреть, что за всем этим стоит. Мы обратим внимание, прежде всего, на послание к евреям. Это первый источник, который будет перед нами. Мы берем и не в порядке расположения книг в Новом Завете, а на мой взгляд, вот, когда готовился к этой беседе, специально в такой порядок предложил, чтобы информация шла по нарастающей. Вот послание к евреям очень мало говорит о событиях в последнее время, очень мало. А второе послание к Фессалоникийцам много, поэтому мы его будем рассматривать последним. Мы не говорим об откровении, это отдельная тема, мы говорим только о посланиях сегодня. Поэтому очень коротко говорит об этом послание к евреям. Я хотел бы обратить внимание на то, что Писание, послание к евреям очень четко и конкретно говорит о том, что в ранней церкви было учение о последних событиях. Этот текст прозвучит для нас. Послание к евреям, 6 глава, 1, 2 стиха. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это единственное упоминание, которое очень конкретно говорит о факте пришествия Христа. Это учение о будущем времени. При этом надо отметить, что явно в прочитанном тексте указывается, что в ранней церкви два было учения о последних событиях, но они разделялись. Это учение о воскресении мертвых и о суде вечном. Да, они очень рядом находятся друг от друга, но Духу Божьему угодно было подчеркнуть, что учение о воскресении – это одно, о суде вечном отдельно нужно было это рассматривать. Так учили апостолы. Надо сказать прямо, что до нас не дошла, это факт, до нас не дошла подробная информация о том, что из себя представляло учение о воскресении мертвых или о суде вечном, или равно как и о других учениях. Но мы знаем, что в ранней церкви это было. Если задать вопрос, можем ли мы иметь общее представление, хотя бы общее представление о том, чему учили апостолы в ранней церкви относительно воскресения мертвых и относительно суда над живыми, над всеми людьми, суде Господнем. Можно ответить на этот вопрос положительно? Да, мы можем иметь общее представление. То есть, если вот это Новый Завет, послание является апостольским учением, то, что говорили апостолы, допустим, о воскресении или о суде вечном, оно не может противоречить написанному. Поэтому в общих чертах, изучая послание, Евангелие, Откровение, мы можем представить общую картину, что из себя представляло учение, допустим, о воскресении или о суде вечном. Но подчеркнем, что в ранней церкви апостолы видели нужду, видели необходимость в том, чтобы не просто проповедовать, и это очень важно, сегодня ставится вопрос, а какая разница между проповедью и учением? Достаточно большая разница. Учение предполагает рассмотрение конкретного вопроса. Мы сегодня, друзья, будем с вами говорить о суде вечном. Что по этому поводу говорит Священное Писание? Идет учение. И ранняя церковь именно в учении пребывала. Конечно, сегодня большое различие идет между проповедью. К большому сожалению, если проповедник, надо сказать прямо, если проповедник Слова Божьего понимает, что он обязан, как пишет Петр, говорит ли кто, точнее, проповедует ли кто, проповедует как Слово Божье. Если проповедник понимает, что когда он берет в руки Библию и выходит, чтобы проповедовать, если он понимает, что он должен проповедовать Божье Слово, там человеческого не будет. Там иллюстрации, побосенок, анекдотов, истории, информации, где, что, как происходит, не будет. Улыбается, говорят, поехал человек за границу, и, пожалуйста, ему теперь на месяц проповедей хватает. Он будет рассказывать, как он был в Риме, как он был там в Барселоне, как он там был. Зачем это все? Проповедь – это не есть рассказ о твоих путешествиях. Собери друзей, пригласи на чай и рассказывай, пожалуйста. Это важно, друзья. Поэтому сегодня, когда мы смотрим, у нас серьезно стоит вопрос, проповедь или учение? Проповедь передавает то, как написано. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Если проповедник понимает, что он передает слова Божьи, он своего туда вставлять не будет. Он не имеет права. Почему? Он разбавляет своей водичкой слово. И оно теряет всякую силу. И потому ранняя церковь от самого начала занималась учением. Она пребывала постоянно в учении. И апостолы, видя нужду в правильном возрастании, они готовили эти учения. Они были в ранней церкви. Повторим, мы не знаем, что из себя представляла эта информация, но понимая важность развития церкви, важность научения, мы стараемся этому уделять особое внимание. Так, послание к евреям только коротко упоминает о том, что в ранней церкви учили, это было учение о последних событиях,
которое состояло из двух частей – учение о воскресении мертвых и учение о суде вечном. Следующее послание, которое очень серьезно говорит о последнем времени, о приходе Христа, это второе послание Петра, 3 глава. Мы с вами внимательно рассматривали, друзья, эту главу, вы хорошо помните, поэтому мы сейчас не будем к ней возвращаться, но мы упомянем, что это еще одно из посланий, которое говорит о факте пришествия Христа. Акцент, как вы помните, мы говорили об этом, акцент рассуждений делается на готовность людей и долготерпение Божье. Помните, мы говорили, почему Господь не пришел? Одна из причин, почему Он не пришел, это Он долготерпит кого? Нас, верующих людей. Слышите, друзья, еще раз хочу это напомнить. Мы в Новый год вступили. Он долготерпит нас, верующих людей. Для чего Он нас долготерпит? Причина одна, чтобы мы покаялись. Значит, угодно было Духу Божьему это написать. Значит, есть в чем верующим каяться? Есть. Поэтому Господь нас сегодня долготерпит. Если так, может быть, по-детски сказать, простите, откладывает пришествие. Для чего? Чтобы ты покаялся. Итак, мы рассматривали это с вами послание, только некоторые общие представления мы опять напомнили, сделали для этого. Итак, это второе послание, которое говорит о будущих событиях, о приходе Христа. Третье послание, это первое послание Коринфянам, 15 глава. Практически вся эта глава говорит очень серьезно о воскресении. Большая часть этой главы посвящена тому, чтобы, интересно отметить, чтобы убедить верующих поверить, что будет воскресение. Немножко смешно звучит. Настолько вот эти разделения в Коринфской церкви привели к такому состоянию, что даже в элементарные библейские вещи люди не верили. Верующие не верили. И Павел убеждает и говорит, послушайте, ну будет же воскресение. Ну будет, первый Христос, потом Христовы. И вот завершая все это рассуждение, он приводит несколько очень важных заявлений. В этом случае, вот слова, которые мы прочитаем, несколько стихов, речь в контексте вот всей этой главы идет о воскресении верующих при последней трубе. Это один фрагмент только. Павел в этом послании не рассматривает признаки последнего времени, не рассматривает появление зверя, антихриста, печати и так далее. Он в этой главе подчеркивает только одно – как воскреснут верующие. И ничего больше, но это важный фрагмент. Давайте обратим внимание на эти слова. Мы читаем их. Текст перед вами. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, имеется в виду труба вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». То есть, четко подчеркивается один факт, что будет воскресение. В этом случае Павел детально не описывает, не уточняет одну деталь, которую он позже в послании Фессалоникийцам будет рассматривать, как будет воскресение. Он уточняет, первыми воскреснут мертвые во Христе, кто уже умер. А потом, после этого, будет изменение живых верующих. Но здесь он, в общем, говорит, что должно вот это тленное должно получить нетление. Но одна деталь, о которой очень много ведется дискуссий, и нам сейчас нужно выяснить, о чем идет речь. Речь идет о последней трубе. Смотрите, мы возвращаемся к тексту, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит. Вот эта последняя труба многим исследователям Библии просто не дает покоя. Что это за труба? Кто трубит? Давайте мы немножко посмотрим на некоторые очень важные детали, которые можем видеть из текста. А это важно. Библию не надо объяснять, она сама себя объясняет. Итак, что из себя представляет последняя труба? Значение этого слова. Нередко представляется здесь, что это последняя труба из 7 труб, которые будут в Откровении. Хочу подчеркнуть, что абсолютно ничего в контексте, мы прочитали с вами текст из послания к Коринфянам, ничего не говорится ни о бедствиях, ни о скорби, Это будет неожиданно. Когда мы читаем книгу Откровения, мы будем касаться этих вопросов опять в общих чертах, то там бедствия один за одним идут. И седьмая труба, она будет после шести предыдущих. То есть там будут шесть бедствий. И согласно Писанию, те, кто знает Писание, не знают, что будет первая труба, вторая труба. То есть первая труба, скорбь после этого, вторая труба, очередная скорбь, очередное наказание. Но здесь же ничего не сказано о наказании, ничего не сказано о скорби. Это одна деталь. Явно видно, что вот эта труба будет исключительно только для этого случая. Вот эта последняя труба, которую Павел пишет, она не связана ни с какими бедствиями. Эта труба только для того, чтобы произошло воскресение и изменение. И все. Это не дает нам права в этой трубе последней видеть то, что есть в Откровении. Итак, то, о чем Павел здесь пишет, явно указывается на то, что это будет отдельная труба. Когда мы смотрим на книгу Откровения и смотрим на то, что происходило после снятия, вернее, после того, когда седьмая труба прозвучала, то там ничего не сказано о воскресении. Это еще одно подтверждение, не дающее нам права говорить, что последняя труба – это седьмая. Когда мы смотрим на слово «эсхатон», то есть последняя труба, это не означает, что есть пять, и вот она последняя из пяти, или есть семь, она последняя из семи. Идет речь о завершении. Вы понимаете, не о том, какая она, седьмая, восьмая, это просто завершение чего-то, и она никак не связана с трубами. Итак, мы явно видим, что эта труба, можно вернее полагать, что эта труба будет Божьей трубой. Об этом Павел позже будет писать. При «Вострубит Господь, Божья труба будет», мы этот текст будем подробно рассматривать. В данном тексте послания к Коринфянам Павел не говорит о том, что Бог вострубит. Но мы прочитали интересное выражение «ибо вострубит». И ничего Павел здесь не говорит, кто вострубит. Но поскольку мы видим, что эта труба звучит, вернее, после этой трубы происходит изменение живых, сначала воскресение мертвых во Христе, идет речь о первом воскресении, так называемом, то это дает нам полное право говорить, что это Божья труба. Почему? Потому что сила трубы должна произвести грандиозный эффект. Так должна труба затрубить, что те, кто уже разложился, и, возможно, костей не осталось, вы просите за улыбку, они должны услышать этот звук. Этой трубу не может трубить ангел. Это право, мы позже прочитаем текст Писания, это право воззвать мертвых и разбудить их ангелу не дано. Это право принадлежит исключительно Богу. Это дает нам право говорить, что в послании к Коринфянам речь идет исключительно о Божьей трубе. Эта труба исключительно для церкви. Исключительно для церкви. Да и сам контекст, когда мы рассматриваем 15 главу вот этого послания, он явно убеждает нас именно в этом. Речь идет о воскресении и фокус внимания на воскресение верующих людей. Так, мы рассмотрели с вами третье послание, которое серьезное упоминание. Будьте внимательны, всего лишь на все несколько стихов, правда? Но если вы знали, сколько дискуссий сегодня по этим нескольким стихам. Эта труба покоя не дает. Кому только ее не вручают. Мы просто вынуждены обратить внимание на текст Писания и посмотреть, есть ли у нас основания считать по-другому. Итак, друзья, явно видно вот эти короткие рассуждения, они убеждают нас в том, что эта труба ибо вострубит. То, что Павел написал в послании к Коринфянам, это труба Божья, не ангел будет трубить. И эта труба связана только и только с воскресением, причем первым. И эта труба, следовательно, только и только для церкви. Она никак не может быть связана с другими. Это важная, друзья, деталь. Мы идем далее. У нас два очень серьезных еще текста, послания, на которые мы обратим внимание. Четвертое послание, говорящее о приходе Христа. Это первое послание Фессалоникийцам. Глава 4, с 13 по 18 стихи. Давайте мы обратим внимание, прочитаем эти стихи. Они должны прозвучать. Пожалуйста, ваши Библии не закрывайте. Мы будем точно так же анализировать этот текст. Для нас важно видеть, что заложено в этом тексте. Почему? Мы прочитали в начале текст. чтобы берегитесь, чтобы, простите, не спешите колебаться умом. Не спешите колебаться умом. Ни от слова, ни от послания. Если бы Павел был сегодня, написал бы ни от интернета, ни от новостей, ни от телевизора, добавил бы. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому нас это не должно смущать. Нас должно смущать главное то, понимаю ли я правильно Писание. Вот какая задача стоит перед верующим. Итак, мы читаем текст Писания. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Читающие Священное Писание очень легко заметили, что то, что здесь Павел пишет, это одно из его пожеланий, которые находятся рядом с другими. То есть, одно из многих наставлений. Смотрите, «не хочу же оставить вас, братья, в неведении». С этого начинается. Значит, прочитайте, пожалуйста, то, что до этого было написано. Прочитайте то, что после этого написано. Павел очень много наставлений дает церкви в Фессалониках. И наряду с этими наставлениями он касается, причем здесь важная деталь, если в послании к Коринфянам речь идет о воскресении, и там главный акцент, то здесь чуть-чуть акцент смещается. Стали хоронить верующих людей, верующие стали умирать, Господь не пришел, а как они, как мы встретим Господа? Павел, видя эту проблему, с которой он столкнулся в ранней церкви, в данном случае в Фессалониках, он и объясняет им, как надо реагировать на то, когда вы хороните ваших братьев и сестер. Это главное, друзья. Если послание к Коринфянам указывается на факт воскресения, то здесь речь идет о том, чтобы утешить их, когда вы хороните. И в связи с этим он объясняет некоторые важные моменты. Итак, это одно из многих наставлений, которое указывает на... И давайте посмотрим, на что это указывает. Опять посмотрим на текст Писания. Первое. Мы видим, что это указание на неизменность воскресения умерших во Христе. Это истина, друзья. Я хотел бы на этом, прежде чем пойдем далее, немножко сфокусировать наше внимание. Достаточно сложное, тяжелое время сегодня живем мы. Очень тяжело сегодня бороться с искушениями, очень тяжело сегодня фокус внимания направлять исключительно на Господа. И очень часто мы спотыкаемся, очень много переживаний в семьях, в обществе христианском, и стоит очень серьезный вопрос. А вот смотри, а вот что происходит, друзья мои? Когда наблюдаешь за всем этим, анализируешь, вспоминаешь слова Писания, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Недавно пришлось столкнуться с одним интересным примером. Мы имели разговор с одним из христиан. Оказывается, у него возникло какое-то непонимание с кем-то из тоже верующих. И он говорит, сколько можно просить прощения? Я когда не приду просить прощения, они уже считают, что я вот всегда виноватый, они своей вины не видят. Я ему говорю, дорогой мой, неужели Писание тебя к этому призывает? Ждать, пока не покаятся. У меня к тебе вопрос. Разговор был вечером. Вот сейчас ты ляжешь спать. Ты уверен, что ты завтра проснешься? Нет, не уверен. Ты понимаешь, что с этим грузом ты пойдешь в вечность? Ты это понимаешь? Богу-то ты ничего не докажешь? Он же сказал так, сколько раз прощать брата? Это мы будем изучать в воскресенье. Сколько раз брата моего прощать? Почему? Где написано, что если я 5 раз попросил прощения, в следующий раз он первый должен, а я уже 6-й раз не пойду? Послушай, если ты надеешься только в этой жизни на Христа, Ты самый несчастный человек. Ведь ты же будешь отчитываться за свою жизнь. Ведь с этой грязью, с этим негодованием, с этими сплетнями, с этим грузом недобрым, ты пойдешь в вечность, ты понимаешь? Мы очень много говорили о том, что не оправдаешься ты перед Господом. Он не будет смотреть на то, что ты сделал для Него, не будет. Это правда. Он будет смотреть на одно. Есть у тебя праведность Господня, все. Заслуги твои Ему не нужны. Для того, чтобы тебя впустить в вечность, на тебе должна быть Божья праведность. Но не то, как ты себя представляешь. Я праведный, я хороший. Ты понимаешь, что это сложный вопрос. Мы очень много с ним говорили. Молюсь о нем, что Бог действительно открыл ему глаза. Насколько вот в это время, когда действительно сложность, когда неустройство, где-то там и работы нет, где-то там и свои трудности. Сатана знает, как обработать верующего человека. И настолько загнал его в угол, что он удивляется, как ты, верующий, вообще можешь так рассуждать. Это серьезно, друзья, достаточно. Будет воскресенье, ты понимаешь, что все воскреснут, ты не исчезнешь бесследно. И вот тогда вся твоя грязь, которую ты здесь не оставил, которая не омыта кровью Христа, она будет на всеобщее обозрение представлена. Ты это понимаешь, нет? Все твои недопонимания, все твои неудобства, кого хотел подсидеть, против кого ты пытался что-то сделать, ты понимаешь, все это на всеобщее обозрение, на мировое представлено будет. Тебе это понравится? Ну тогда удачи. Ну тогда удачи. Друзья, действительно, это очень серьезная ситуация. Будет воскресенье, а раз будет воскресенье, будет отчет. И причем важная деталь. Если ты, Бог будет определять, когда ты воскреснешь. Когда ты умрешь, ты не сможешь уже сказать, Господи, ты меня в первое воскресенье выпусти, пожалуйста. Я же верующим был. Это Он будет давать команду, по которой верующие во Христе, имеющие Божью праведность, первыми воскреснут. А ты, называющий себя верующим, воскреснешь точно, это правда, но во второе воскресенье. В первом ты уже не будешь. Друзья, обратите на это внимание, мы немножко отступили от нашего рассуждения, это очень серьезно, друзья. Мы вступили в Новый год, сколько мы себе пожеланий добрых делали, 3 дня прошло, а столько наследили, что с большим удовольствием эти 3 странички уже вырвали бы. Друзья, мы и завтрашнюю вырвем, и послезавтрашнюю вырвем, пока сердце не изменится, не покается пред Господом. Мы все странички готовы будем вырвать. Нет, вырывать не надо. Вот так эту всю грязь, все недоброе, пронеси Господу Иисусу. Господи, я уже успел наследить за эти 3 дня. Помилуй меня, Господь. Помилуй, и пусть эти странички будут чистыми. Ты это один можешь сделать. Пусть будет так, друзья. Итак, будет воскресенье. Но в первое воскресенье воскреснут только те, кто во Христе. А кто во Христе? Бог определяет, но не ты. Поэтому ходи пред Богом так, чтобы ты воскрес в первое воскресенье. Если жизнь твоя прервется до того, когда Господь придет. Это первое. Итак, это одно из многих наставлений в этом послании, которое указывает на неизменность воскресения верующих. Они будут первые воскреснут. Это первое воскресение. Второе. Воскресение умерших во Христе первыми. То есть сначала воскреснут мертвые во Христе, затем изменятся живые во плоти верующие. Причем Писание подчеркивает, это будет во мгновение ока. Возвращаемся к первому посланию к Коринфянам. Вдруг во мгновение ока. Вострубит. Это мгновенно будет. Но Павел пишет так, мы не предупредим. Что значит мы не предупредим? То, что мы прочитали в тексте. Мы не будем перед ними. То есть, другими словами, точнее, мы их не опередим. Мертвые во Христе первые будут, а потом живые изменятся. Это то, что мы явно видим. То есть, объясняется то, в каком порядке будет воскресенье. Это второе, что мы видим из этого послания. Третье. Факт воскресения и изменения, факт воскресения и изменения исключительно при действии самого Господа. Это важно, друзья. Сам факт воскресения и факт воскресения мертвых и изменения живых, которые на время пришествия Христа будут живы, это будет только при действии Господнем. Павел очень явно пишет об этом, возвратимся к тексту Писания, смотрите, он прямо говорит, смотрите, сам Господь при возвещении, это первый элемент, второе, при гласе архангела, это не труба и это не ангел, мы об этом будем позже говорить, это голос архангела и труба Божья. Повторим, 3 вещи, 3 явных проявления будут предшествовать воскресению, первому воскресению. Это возвещение Господа, голос Архангела и труба Божья. Это то, что будет. Здесь нет труп ангелов. Если и участвует ангел, то это не ангел, а архангел. Это старший ангел. Итак, что мы из этой мысли видим? Сам Господь при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Первое, на что обращаю внимание, при возвещении, очень редко употребляется это слово в Священном Писании. Что оно означает? Это громкая властная команда. Это не русский язык, но он перевел правильно, но вот усилить эту фразу следовало бы так, это сильная громкая команда, это повеление, это возвещение самого Господа. Писание прямо говорит, при возвещении Господа, Господь возвестит. Это не будет ангел, это будет Божья команда, потому что ангелу не дано право воскрешать. Воскрешать будет Господь, поэтому это право только Господу принадлежит. Хочу обратить внимание на слова Иоанна, он передал слова Христа, которые как раз-таки очень кстати будут сейчас к нашему рассуждению. Христос говорит, не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. Здесь общая картина, говорящая о том, что и первое воскресение, и второе воскресение будет только и только по Божьей команде. Сам Бог будет давать команду. В Евангелии Иоанна не делается большого различия, конкретно не говорится, вот просто упоминается, будет первое воскресение и будет второе воскресение. Но подчеркивается, что это будет при голосе Сына Божьего, при голосе Бога. Христос даст команду и верующим воскреснуть, и грешникам воскреснуть. Единственное, что это первое воскресение, а там второе воскресение. Итак, это громкая властная команда, которая будет исходить из уст самого Господа. Далее, при голосе архангела. Павел об этом пишет. Писание абсолютно ничего не говорит, что сказал архангел. Абсолютно. Поэтому говорить о том, что он сказал, у нас нет никакого основания. Мы можем только сказать одно, что архангел что-то скажет. Что скажет, не знаю. А если сказать о большем, и не хочу знать, потому что это будет сверхнаписанного. Я знаю одно, что архангел, кто он, я не знаю. Здесь имя его не упоминается. Поэтому говорит Гавриил, Михаил, никакого нет основания. Писание прямо говорит, это старший ангел, это архангел, он будет участвовать. Что он скажет, не знаю, но он будет участвовать. Третье, что мы здесь видим, труба Божья. Павел очень прямо говорит, что это Божья труба. Явная связь с первым посланием к Коринфянам с 15 главой. В послании Коринфянам просто сказано, что «вострубит». Но если сопоставить то, что в послании Коринфянам речь идет о воскресении верующих, и в первом послании Фессалоникийцам то же самое, то явно можно, соединив две этих одинаковые мысли, сделать вывод, что вот та труба, о которой Павел написал в послании Коринфянам, это Божья труба, о которой он пишет в первом послании Фессалоникийцам. Итак, это коротко, друзья, мы коснулись с вами того, что факт воскресения и изменения исключительно при действии самого Господа. Важно подчеркнуть, это не дело ангелов. Это не дело ангелов. Единственный ангел, повторим, который будет присутствовать при воскресении, каким-то участником будет воскресение праведных, воскресение церкви, это архангел. Он что-то скажет, это голос, это сильный голос. Что скажет, не знаю. Но подчеркнем, не по его команде это произойдет. Он будет участник, но не по его команде произойдет воскресение. И еще, что мы видим из прочитанного текста, что встреча церкви со Христом не будет на земле. Павел прямо пишет о том, что мы будем восхищены на облаках, и так всегда с Господом будем. То есть встреча церкви, явно видно, во-первых, это неожиданно, во-вторых, по команде Божьей эту команду услышат только верующие, хоть живые, хоть мертвые. Неверующие эту команду не услышат. Это явно приводит нас к тому, что воскресение верующих будет отдельно.
Воскреснут они, и только тогда, когда все воскреснут, вот тогда Вселенская Церковь поднимется навстречу со Христом и никогда больше с Ним не будет разлучаться. И так всегда с Господом будем. Это четвертое послание, которое говорит о том, как придет Христос. Интересно, каждое послание какую-то отдельную грань рассматривает. Нет такого детальной информации, признаки, потом какие-то еще детали в хронологический порядок. Нет этого, друзья. Это всегда следует помнить. Когда мы будем с вами касаться книги Откровения, то мы, безусловно, будем к этим мыслям еще возвращаться. Но для нас важно именно вот это, друзья, увидеть. Что здесь, в этих посланиях, нет хронологии событий. Рассматриваются отдельные детали. И основное внимание мы уделим сложному тексту, о котором, на мой взгляд, больше всего дискуссий ведется. Это второе послание к Фессалоникийцам. Это пятое послание, говорящее о событиях последнего времени и о приходе Христа. Итак, пятое послание, на которое мы сегодня обратим внимание, это последняя книга, вернее, последнее послание, которой будет уделено внимание. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2. Это наиболее обсуждаемая информация. Наиболее, больше всего дискуссий ведется именно по этому поводу. Надо сразу, прежде чем мы прочитаем текст Писания, позвольте немножко, друзья, сказать еще, что Павел пишет это послание, это явно видно, исходя из ошибочного представления верующих в Фессалониках, что уже наступил День Христов. Мы прочитали первые два стиха в начале. Не спешить колебаться умом, что уже настал День Господень. Не спешите. И дальше он объясняет, как это будет. Это наиболее серьезная, наиболее детальная информация, говорящая о факте прихода Христа. Поэтому мы обратим внимание тоже достаточно серьезно именно на это. Стих 5 очень серьезно говорит о том, что Павел, вот то, что он пишет сейчас, мы будем читать стих за стихом эту главу. Он говорит, я об этом вам раньше говорил. Причем мы не можем, друзья, утверждать, что речь здесь идет о том, что он в первом послании писал. Я сразу хочу обратить внимание, чуть позже мы вновь повторим это. Павел прямо пишет, прочтите, пожалуйста, 5 стих, мы его обязательно позже прочитаем, я хочу просто его, чтобы он прозвучал сейчас. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» Важно подчеркнуть, здесь мы не имеем права предполагать, я подчеркну, не имеем права даже предполагать, что речь идет о первом послании. Потому что послание он писал. А когда он был, он говорил. И здесь он прямо говорит, я вам говорил. Не писал, а говорил. Поэтому утверждать, что здесь он ссылается на первое послание, у нас нет основания. Вы очень хорошо понимаете, какая разница между словами «говорить» и «писать». Это самое важное, что нужно учить ребенка, я понимаю. Но говорить – это одно, писать – это другое. Говорить-то он раньше учится, правда, а писать – позже. Итак, друзья, мы детально еще этих моментов будем касаться. Мы не знаем, о чем он говорил, но мы знаем, что он что-то говорил. Мы единственно можем сослаться на то, что Писание говорит, что Павел 3 субботы провел в Фессалониках, основывая церковь. Деяния 17 глава, 1-3 стиха. 3 субботы. Чему он учил? В общем, Писание просто говорит. Но он учил их. Надо полагать, что он говорил и об этом. Предположить может, что именно на это он ссылается. На то, чему он учил, видя их лицом к лицу. Но не о том, что он писал. То есть здесь не идет речь о том, что было в первом послании. Я думаю, что здесь, если можно о большем сказать, мы можем просмотреть несколько текстов из посланий Павла, которые как раз таки и говорят, допустим, смотрим на послание Ефесянам. Там прямо написано о том, что вот он пишет о тайне церкви. Говорит, я пишу вам о тайне, о чем я писал выше. Или о чем писал кратко. Но там явно написано, что он писал. Это дает нам право искать этот источник написанный. Но здесь вот то, что Павел сейчас излагает, для нас остается до конца тайной, о чем он им говорил. Но он видно, что он не все им сказал, вот, вернее, не все им в этой главе написал, то, что он говорил. То есть он сослался на то, что вы же помните, что я вам говорил. Поэтому нам можно предположить, что только на некоторые детали, которые он раньше им говорил, он в этой главе обращает внимание. Это создает трудность, друзья, при понимании. Но вместе с этим мы обязаны с этим считаться. Почему Писание на это указывает? О чем я вам говорил ранее? И, как говоря конкретно о событиях, он идет по порядочку и прежде всего говорит, что перед пришествием будет отступление, на несколько моментов обращает внимание, будет отступление, и откроется человек греха, лидер вот этого отступления. Мы сошлемся сразу, речь идет здесь об Антихристе. Как раз мы в воскресенье, вы помните, говорили об этом. Зверь, первый зверь, выходящий из моря, 13 глава книги Откровения. Мы чуть позже к нему еще возвратимся. Но он не может открыться. Вот это создает некоторую, друзья, трудность. С одной стороны, вот если невнимательно просмотреть на первые два стиха, и можно сделать вывод, не обратите внимания на эту деталь, можно сделать вывод, Павел пишет, значит, я пишу вам о нашем встрече с Господом, о нашем пришествии, о нашем собрании к Нему и о том, когда Господь за нами придет. Некоторые, не понимая, не обращая внимания на последующую информацию, делают вывод, вот смотрите, перед тем, как Господь придет, вот это все должно совершиться. Но хочу обратить внимание, что вот мы шаг за шагом пойдем, посмотрим на слова в этой главе. И никакого нет основания считать, что Антихрист откроется во время присутствия церкви на земле. Никакого нет основания, друзья. Павел остановил и говорит, я хочу вам на некоторые детали обратить внимание. И вот что здесь мы вместе с вами видим. Антихрист будет, но не сможет открыться до тех пор, пока есть удерживающий. Антихрист будет, мы говорим о пришествии Христа, но он не сможет открыться. Почему? Потому что есть удерживающий. Мы об этом будем говорить сегодня. То есть тогда, когда вот этот сдерживающий Антихриста будет убран с его дороги, вот тогда он откроется. И мы, рассуждая дальше, я думаю, что сможем прийти к выводу, который позволит нам все-таки сделать вывод, о каком удерживающем идет речь и где здесь можно просматривать церковь. Итак, давайте просмотрим, проанализируем с вами текст. Стих 2. «Не спешить колебаться умом и смущаться». Это вступление в очень серьезное объяснение. «Не спешить колебаться умом». Стих 3. Стих 3. Очень интересный, мы будем их просматривать шаг за шагом. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели». Важно подчеркнуть, что, вот вы, наверное, обращаете внимание в ваших Библиях и вот в тексте, который перед вами, фраза «ибо день тот не придет» во всех буквально, хоть английских, хоть русских, других переводах, это стоит курсивом, что значит «этого нет», «этого не было в тексте». Эти слова поставлены для удобства, вот когда переводили, посчитали, нужно написать их. Но когда писался текст Нового Завета, этих слов не было. Это создает трудность. То есть, видите, написано, что вот этот день не придет, пока вот это не произойдет. По сути, звучит этот стих так. Я хотел предложить вам дословный перевод, он немножко сложноватый будет, но вот эту фразу прочитаю, вы попытаетесь подумать, как сложно было ее перевести и донести так, чтобы славяне поняли. Дословно, слово в слово переводится. «Никто пусть вас не обманет по никакому мнению». В русской Библии никак. «Потому что если не придет отступление в начале и откроется человек беззаконий, сын погибели». Вот так звучит текст. Конечно, его нужно было переделать, но переводится слово в таком порядке, в котором оно есть. Вот в таком порядке, в котором идут слова в тексте, вот так они переведены. Сложно понять смысл. Поэтому вот этой фразы «день тот не придет» этого нет. Павел очень явно указывает, прежде всего, на важные штрихи. Прежде чем день придет, появится человек греха. Причем Писание прямо говорит, что это личность. Это не система, это не коалиция государств, содружество государств, там, НАТО, там еще, может быть, там еще какие-то сегодня страны соединяются. Речь идет о конкретной личности, причем Писание прямо говорит, человек греха. Это личность, это человек, это не ангел. Это человек, человек греха, сын погибели. Если мы посмотрим далее, мы это будем делать с вами, дальше изучать эти стихи, этой главы, то можно сделать вывод, что вот этот человек греха – это тот же самый, и он называет тот же самый, которого Писание далее называет Антихрист, зверь из моря – это то, о чем мы с вами говорили в воскресенье, зверь багряный, 17 глава Откровения, зверь из книги Откровения. То есть это одно и то же, это одна и та же личность. Вот потому, как она будет вести себя, как она будет проявлять себя, речь идет именно о нем. Это будет антихрист. Это будет человек. Подчеркнем, он будет, но он не сможет открыться до тех пор, пока. Об этом чуть позже. Повторим, это личность, это не система. Это личность, которую Писание по-разному представляет. Стих 6 мы читаем дословно, вот это больше всего споров возникает именно поэтому, по вопросу удерживающего. Если дословно, то вот тоже так вот звучит, послушайте, если вы поймете, а потом будем вместе с вами рассуждать. Вот как оно звучало на греческом, с которого перевели на русский. «И сейчас удерживающий, знаете, для открытия ему в его время». Вот все, что было написано. Вот все, что было написано. Что мы читаем в нашем тексте? «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Вот здесь «не допускает» стоит слово «удерживает». То есть «удерживающий» впервые слово встречается здесь. А вернее, он два раза здесь встречается. Итак, друзья, смотрите, Писание очень прямо говорит о том, что это конкретная личность. Она, этот человек, будет на земле, будет, но он не сможет открыться пока. И вот один из важных вопросов, который стоит перед нами, это кто он? Еще стих 7 хотелось бы прочитать, давайте мы сначала в русской Библии его прочитаем. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Опять сложно было переводить этот текст, но что мы видим вот в тексте, когда он писался? «Ибо тайна уже действует беззаконие, только удерживающий сейчас до тех пор, пока от среды возьмется». Ну, почти, практически ничего не понятно. Поэтому я, друзья, специально читаю вот дословный перевод, чтобы вы хотя бы немножко представляли, насколько сложно было это на другом языке донести. Это нужно было правильно донести до тех, кто английский понимает, украинский, молдавский, русский и так далее. Это очень сложно. Это очень греческий язык, он не похож ни на какой язык. Он сложный сам по себе. Поэтому вот то, что было на языке оригинала, вот так его перевели и представлено именно в таком вот, в такой форме, что речь идет об удерживающем. Итак, в 6 стихе мы встречаем слово «удерживающий» и в 7 стихе. Может, важные, друзья, детали. Слово «удерживающий» в 6 стихе, вот «не допускает ему открыться», мы читаем здесь стих 6, «не допускает открыться», то есть стоит одно слово «удерживает». Удерживает активный залог, то есть вот этот удерживающий, он сам это делает. Он сам сдерживает его. Еще одна деталь, я полагаю, что она очень нам поможет, тоже для объяснения, кто такой удерживающий. Простите, мы немножко будем говорить о грамматике, об особенностях. Мы не можем об этом не говорить. Если Христос сказал о том, что ни одна иота не придет из закона, иота – это маленькие значки. Почему мы не можем обратить внимание, вернее, не обращая внимания на очень важные штрихи в Священном Писании? Итак, вот этот удерживающий в 6 стихе слово стоит среднего рода. Хочу забежать наперед. Слово «церковь», «экклесия» – это женский род. Поэтому никак удерживающий церковь не может быть. Это важно. Это важно. Вот так оно дошло до нас. Это мы уже на своем языке пытаемся интерпретировать. Это вот церковь. Подождите. Удерживающий – это не церковь. Это прямо, это однозначно, друзья. Это однозначно. Причем удерживает сам. Церковь сама не сможет удержать антихриста, вы понимаете. Ей нужна сила. А слово указывает, что сам он удерживает, но не кто-то помогает. В 7 стихе мы встречаем вот выражение «удерживающий», то же самое, это активный залог, то есть сам он удерживает, но интересно почему-то, друзья, это и для вас, и для меня факт. Если раньше это стоит слово среднего рода, то здесь мужской род. Это создает очень серьезные вопросы объяснять, кто этот удерживающий. Но одно известно, что это не церковь. Почему? Потому что слово «церковь» всегда стоит это женского рода, «экклесия». Итак, возникает вопрос, кто этот удерживающий? Мы обратим внимание на несколько важных моментов. Надо подчеркнуть, что беззаконник не откроется, пока не будет, пока будет удерживающий. То есть до тех пор, пока на пути Антихриста будет стоять сдерживающий, удерживающий или сдерживающий, это слова, которые переводят катехон, это греческое слово, удерживающий или сдерживающий. Что так, это слова в данном случае синонимы. То есть, что мы явно видим, что не откроется беззаконник. А если беззаконие не откроется, он откроется, а потом день Господень наступит. Он откроется, беззаконник, которого Господь истребит явлением пришествия своего. Вы понимаете логику, да, которую Павел выстраивает. Сначала должен появиться этот антихрист, он появится, а затем придет Христос. Это прямо здесь просматривается так. Не откроется беззаконник, пока будет удерживающий. Он будет, но он не откроется еще. Когда возьмется удерживающий, тогда он раскроется. Откроется. Об этом Писание прямо говорит. Итак, кто является удерживающим? Кто является этим сдерживающим? Прежде всего, мы явно видим, что это некто или нечто, пока так давайте обозначим, некто или нечто среднего или мужского рода. Но мы обращаем внимание на текст, который дошел до нас. Надо подчеркнуть, что это не может быть дьявол. Почему? Какой ему смысл своего протеже сдерживать? Ему, наоборот, ход надо давать. Когда мы изучали 13 главу Откровения, прошлого воскресенья, мы говорили, что он дал, дракон, то есть дьявол, дал эту власть. Дал власть, полномочия и силу. Но вы реально понимаете, если эту власть он уже дал, какой смысл его сдерживать? Если вы думаете, что сатана сдерживает своего ставленника, вы просто не понимаете сатану. Он бы сейчас это сделал. Да не дано ему. Итак, сдерживающим никак не может быть дьявол. Сдерживает тот, кто в состоянии сдержать Антихриста, но не только Антихриста, а того, кто и стоит за Антихристом. Кто власть дал Антихристу? Сатана. Мы обязаны, друзья, это понимать, что сдержать натиск может тот, кто превосходит сатану. Это не ангел, это не церковь, это не дьявол. Итак, сдержать может только тот, кто в состоянии сдержать Антихриста и того, кто за ним стоит. Еще одна деталь важная. Сдерживающий или удерживающий делает это самостоятельно. Важно подчеркнуть, здесь не при чьей-то помощи. Почему мы делаем этот вывод? Активный залог. Он сам это делает. Итак, сдерживающий делает это самостоятельно. Нет указания на то, что ему дана сила сдерживать. То есть он делает это самостоятельно. Друзья, у нас, безусловно, возникает очень много вопросов. Скажу прямо, прежде чем сделаю предположение, кто может быть этим удерживающим. Известна такая личность в христианстве была Августин, блаженный Августин. Когда он столкнулся с этой мыслью, он сказал так: «Честно, я не знаю, кто это удерживающий». И полагаю, это будет и правильно. Чтобы не мудрствовать, не добавлять. Действительно, это очень сложно просмотреть, кто этот сдерживающий. Но подчеркнем, то, что мы с вами проанализировали этот текст, поставили некоторые вопросы, позволяет нам все-таки, то есть круг, вот, вернее, перечень этих личностей возможных, он сужается. И сужается до очень узкого числа. Друзья, осмелюсь предположить, что речь здесь, мое личное мнение, я его не утверждаю, но анализируя текст, я прихожу к этому. Сдерживающий может быть исключительно Дух Святой. Исключительно. Во-первых, он превосходит сатану по силе. Если говорить о том, что это слово «пневмахагиос», это значит мужской род, то есть он попадает даже грамматически. Но важная, друзья, деталь. Я хотел бы сказать так, это не просто Дух Святой, это Дух Святой в церкви. Почему я так думаю? Я хочу немножко это объяснить. Христос сказал прямо, Он в вас будет. До того, когда церковь появилась, Он был с людьми. После того, когда церковь сформировалась, Он в церкви. А теперь подумайте о том, логически, я понимаю, что это размышление, Дух Святой забирается, церковь не существует без Духа Святого. Я думаю, вы очень хорошо это понимаете. И несколько еще очень важных моментов. В церковь Христову вводит Христос по средствам Духа Святого. Итак, Церковь формируется, она при содействии Духа Святого, вводится при содействии Духа Святого. Она созидается Духом Святым. Я не цитирую тексты Писания, но я ссылаюсь на именно библейские мысли. И Дух Святой живет в верующих. Именно вот эти рассуждения не позволяют нам говорить о том, что единственной личностью, кто здесь может сдерживать, это Дух Святой. Он придет, Христос сказал. Он придет. И Он единственный, кто может сдержать. Мы не говорим здесь о Боге Отце и о Боге Сыне. Они участвуют, но здесь речь идет именно о том, что Дух Святой созидает церковь. И здесь более всего можно усматривать именно Дух Святой в церкви. Но точнее, Дух Святой. Но поскольку Дух Святой, сойдя на землю, присутствует в церкви, то церковь неотделима от Духа Святого. Это позволяет нам сделать вывод, что это как раз-таки и говорит, явно указывает на то, что когда Дух Святой с церковью возьмется, вот тогда Он откроется. Но не церковь является сдерживающим. Она не в состоянии сдержать, не в состоянии. Она побеждает не потому, что она называется церковью, а потому, что кто за ней стоит, кто с ней. Поэтому церковь не может быть сдерживающим. Итак, друзья, я понимаю, что это очень сложный сам по себе вопрос. Мы сделали предположение. Это предположение. Я где-то все-таки соглашаюсь с тем, что выразил Августин, все-таки честнее было бы сказать «я не знаю». Но анализируя текст Писания, мы приходим к каким-то выводам. Я не утверждаю, что это так, но я вижу, я убежден в этом, что об этом именно идет речь. Но пойдем далее. Павел не завершил эту главу. Когда он сказал об удерживающем, он идет далее. Давайте посмотрим на стихи с 8 по 12. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вы обращаете внимание на то, как Павел достаточно легко, не боясь, не тревожась, переходит от удерживающего к церкви и говорит о спасении. Это важно, друзья, для нас видеть вот это спокойствие апостола. Он не пугается, его не пугает этот антихрист, его не пугают эти бедствия, вот как он будет проявляться. Мы прочитали с вами стихи, которые очень явно как раз-таки указывают на то, кто он. Это прямо из 13 главы книги Откровения. Но только здесь не разделяется, что это было Откровение, говорит прямо о двух зверях, вышедшей из моря и вышедшей из земли. Павел в общем говорит о том, что то есть, если придет второй зверь, лжепророк, он же будет работать на первого зверя. Павел здесь в общем рассматривает картину, вот так они будут проявляться, это одна команда будет. Итак, смотрите, очень важно, что речь о факте прихода Антихриста, но не рассматриваются детали. Павел спокойно идет далее и понимает, к этому и ведет, к этому Петр вел своих читателей. Не столь важно, простите за выражение, въедаться в детали и спорить там, что это рог обозначает, голова обозначает, диадим обозначает. Это все второстепенное, друзья. Оба апостола, и Петр, и Павел, мы это увидим и в Откровении, это явно просматривается, он выводит их на ваше внутреннее состояние. Это не столь важно, вы можете ошибиться с этими рогами, головами, это не столь важно. Важно то, что вы понимали, это нечто страшное. Это нечто ужасное, чего никогда не было, даже в фантастических фильмах, даже в «Звездных войнах», даже в этих играх, которые сегодня навязывают детям. Это будет нечто страшное. Почему? Разум человеческий не может даже этого представить, вот то, что будет. И как легко Божий человек, смотря на это страшное будущее, как он спокойно ведет себя. Вот то, что сегодня нам, друзья, нужно. Он переходит на вопрос внутреннего состояния. Проанализировать внимательно стихи, если с 10 по 12, смотрите, что мы здесь видим. Еще обратим внимание, снова прочитаем. Значит, Павел только что сказал о том, что придет, явится беззаконие, которого Господь уничтожит, истребит явление пришествия своего. И дальше того, которого по Писанию пришествие будет вот так, вот так, вот так. Дальше. И смотрите, важная деталь. Это пришествие, действие будет со всяким неправедным обольщением. Кого? Мы переходим с вами на стих 10. Как будет проявляться этот зверь? Со всяким неправедным обольщением кого? Погибающих. За что? За что они погибают? За то, что они не приняли. Они сами это сделали. Они не приняли любви истины для своего спасения. Вот над кем будет издеваться, кого будет мучить Антихрист. Это погибающие. Почему они погибающие? Потому что сами не приняли. Интересное выражение, у нас нет времени детально об этом говорить. Любви истины. Вы понимаете, что стоит за этими словами? Мы много об этом говорим в наших рассуждениях. Пока коротко, насколько глубину раскрывает Павел. Чего человек не принимает? Если он любви истины не принимает, а любовь истина для своего спасения. Очень четко Писание указывает, что человек принимает, это его шаг, он принимает любовь, истину для своего спасения, не для спасения своего жены, мужа или детей. Слышите, друзья? Личная ответственность человека, он принимает активный залог, он сам это делает. Итак, те, кто не принимают, они погибают. Но раз они не приняли, дальше, смотрите, что говорит Писание. За сие, за что? За то, что они не приняли, сделали это сознательно, сделали самостоятельно, не приняли любви истины, Бог пошлет им действие заблуждения. Раз они отказались, они стали на путь погибели. И Бог посылает им действие заблуждения. Во что это будет вливаться? Они будут верить лжи. Они не способны будут отличить праведность, истину. Почему? Они отвергли истину. Поэтому ложь они будут принимать за истину. Они будут верить лжи. Слово «вера» знакомое. Они будут принимать это. Они будут доверяться этой лжи. Но Писание прямо говорит, что это будет явная ложь. И Писание говорит, да будут осуждены все неверовавшие, неуверовавшие. А те, кто не жили верой, не веровавшие чему? Истине, но возлюбили неправду. Некоторые мысли, друзья, и нам надо будет помолиться Богу. Речь о факте прихода Антихриста, но не рассматриваются детали. Здесь явное указание на 13 главу книги Откровения. Если внимательно мы посмотрим на вот стихи с 10 по 12, что мы видим? Любовь истина принимается для своего спасения. Принятые любовь и истина являются защитой от действия заблуждения. Для того, чтобы не подпасть этому заблуждению, одно Писание предлагает – любовь истину. Прими любовь и истину или любовь истины. Как угодно понимаете, друзья, здесь даже не столь важно, как мы будем разделять это. Любовь и истина, они взаимосвязаны здесь. Возвращаемся ко второму стиху. «Не спешите колебаться умом». Ни от духа, дух, духовный мир, ни от слова, ни от послания. Даже как будто бы мы его послали. Не спешите колебаться умом. Если человек не принимает любовь и истину, он не способен ложь отличить, не способен увидеть, что это ложь. Почему? Мы явно видим это из прочитанного текста. Непринятие любви и истины делает человека неспособным противостоять влиянию заблуждения. Обратите внимание на стихи 13-14. Очень интересный переход. После серьезных рассуждений Павел свободно и легко переходит к вопросу спасения. Абсолютно нет тревоги, как сегодня паникуют верующие. Он очень спокойно идет далее и говорит, мы же всегда... Все, закончился Антихрист, простите. Он идет дальше. Как легко и свободно. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Очень коротко, друзья, важные фрагменты, нельзя об этом не сказать. После того, когда Павел представил приход Антихриста, он вновь фокусирует внимание на спасении. Но не только на спасении, он поднимает вновь и вновь два важных вопроса – избрание и призвание. И посмотрите, как он говорит. Сразу после этих описаний событий последнего времени он вновь говорит об этом. Смотрите, «через освящение Духа и веру истине избрал». Как Господь производит избрание? Через освящение Духа – это Божье действие, и веру истине – это действие человека. Как происходит избрание? Божье действие – человек воспринимает это верой. Через освящение Духа и веру истине избрал ко спасению. Каким образом призвал? Через проповедь Евангелия призвал. Он избрал давно, прежде создания мира. Каким образом он увидел, что это призвание? Через действие Духа и веру человека. Но как это донесено ему? Через проповедь Евангелия. Как Бог призывает? Через проповедь Евангелия. Друзья, я думаю, очень важно вот тем, кто интересуется вопросом спасения, обратите внимание на эти очень серьезные штрихи, как четко Павел выстраивает логическую последовательность, говоря о сути спасения. Стих 13, дословно, если его перевести, «Мы же должны благодарить Бога всегда за вас, братья возлюбленные, Господом, потому что избрал вас Господь от начала для спасения и освящения Духа и веру истине». Немножко слова меняются, возможно, для вас они не представляют такой особой значимости, но немножко смысл здесь изменяется. Почему? Слова для того, чтобы правильно поставить в русском на русский язык, нужно менять слова местами. Немножко мысль меняется. Почему? Потому что в греческом языке, если мы меняем слова местами, мы немножко меняем смысл. Но как бы то ни было, даже вот того, что перевели на русский язык, уже достаточно, чтобы показать, как Господь избирает и как Он призывает. Стих 14, для дословности перевести, «Для этого призвал вас через Евангелие наше для приобретения славы Господа нашего Иисуса Христа». Бог избирает нас для чего? Для славы. Когда мы говорим, что я избран, друзья мои, верующие христиане, Павел прямо говорит, для чего Господь призывает? Для чего? Не для того, чтобы я хвалился, что я спасенный, запечатленный, а для того, чтобы славилось имя Господа Иисуса Христа. Вот это евангельское представление о спасении. Бог избрал и призвал, чтобы славился Господь. Коротенький итог, мы с вами помолимся. Итак, не спешите колебаться умом ни от Духа, ни от Слова, ни от послания в вопросе последних событий. Не важно, что об этом говорят люди, важно, что об этом говорит Писание. Пусть для нас это будет правилом. Последние стихи мы прочитаем, они подведут итог наших рассуждений этой второй главы. Итак, братья, стойте и держите предание переданное, не предание церковное, перевели так, храните переданное, которым вы научены. Вы научены, держитесь этого, научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Братья и сестры, друзья, неудивительно ли заключение? После тех споров, которые сегодня ведут христиане об этом удерживающем, дай Господь, чтобы они читали последние стихи. Приходят ли толкователи, говоря об этом удерживающем, к концу главы? А ведь она-то для всех написана. Не проходите конца главы. Вот тогда, когда вы просмотрите всю эту главу, вот тогда все станет на свои места. Если вас интересует один удерживающий, вы не понимаете того, что здесь сказано. Павел очень легко проводит, имея ведение от Господа, проводит своих читателей, вот как надо к этому относиться. Но не забывайте, для вас главное не удерживающий. Для вас главное избрание, спасение и Божье участие в вашей жизни. Вот к чему призывает Павел. Держитесь Писания. Не поддавайтесь массированной информационной обработке вашего сознания. Не поддавайтесь, друзья. Держитесь Писания. Не важно, что об этом говорят люди, важно, что по этому поводу говорит Писание. Да не обольстит вас никто никак. Аминь. Будем молиться.